Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 30 ноября, пятница, у микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вот главные темы нашей программы. Координационный совет оппозиции подал заявку в московскую мэрию на проведение оппозиционного шествия 15 декабря. Суд приговорил одного из обвиняемых по делу о жестоком избиении химкинского активиста Константина Фетисова к 4 годам лишения свободы. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила предоставление палестинской автономии статуса государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, представители Координационного совета оппозиции сегодня утром подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 15 декабря. Основные лозунги акции – «Свободу политзаключенным», «Нет диктатуре», «Досрочные выборы». Между тем, сегодня стало известно о том, что возбуждено новое уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному свержению строя». По некоторым данным, оно напрямую связано с болотным делом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Представители Координационного совета оппозиции сегодня утром подали заявку на проведение шествия 15 декабря. В заявке указаны два маршрута, оба заканчиваются на Лубянской площади. Почему именно здесь должно финишировать шествие, Радио Свобода рассказал один из организаторов акции Сергей Давидис.
Сегодня было подано уведомление лицами, уполномоченными Координационным советом. Среди организаторов, значит, бывшие организаторами предыдущих мероприятий, представитель, размещающий Леонид Развожаев в Координационном совете, Евгения Третьякова, представитель «Солидарности» партии 5 декабря Петр Царьков, Геннадий Гудков, Михаил Гельфанд и Владимир Тор. Сегодня в 8 утра первый из поданных в этот день уведомлений был подано в мэрию Москвы. Там предложено два маршрута. Базовый от Калужской площади по Якиманке через Большой Каменный мост, Маховую улицу, Охотный ряд до Лубянской площади. И альтернативный случай, если, как указано в уведомлении, будет получено от мэрии предложение об изменении места, начинающейся от Новокузнецкой улицы и дальше идущей по Садовническому проезду, Большому Устинскому мосту, улице Солянка, Лубянскому проезду и тоже заканчивающейся на Лубянской площади. Выбор именно Лубянской площади как окончательной точки, он связан с тем, что основной темой этого мероприятия является требование освобождения политзаключенных и прекращения политических репрессий, представляется осмысленным и символичным в такой ситуации. До сих пор, когда мы проводили демонстрацию и митинг в конце, установка больших сценических конструкций, звукоусиление, она отнимала примерно сутки вместе с демонтажом, то есть приходилось на сутки перекрывать проезжую часть в том месте, где они стояли. Это сильно ограничивало возможности выбора места, потому что, конечно, там большую магистраль важную транспортную перекрыть на сутки нельзя. А в ситуации отсутствия митинга речь идет о перекрытии ровно на то время, сколько длится демонстрация, там 2-3 часа, 4 максимум. В этой связи нам представляется, что практически где угодно можно провести, в частности, и вот по тем маршрутам, о которых мы говорим.
Представители оппозиции на этот раз решили отказаться от митинга, посчитав, что речи и выступления не всегда отражают суть проведения акции. По словам Сергея Давидиса, главное в подобных мероприятиях – продуманное содержание.
Достаточно очевидный запрос от участников публичных мероприятий. Люди вот буквально приходили на, например, 15 сентября на демонстрацию для того, чтобы не дать власти соврать, что, как говорят, протест иссяк, что всех все устраивает. То есть просто вот, чтобы подтвердить, что мы есть. Но при этом не ходили на митинг, потому что не рассчитывали услышать что-то новое и неожиданное для себя. В общем, это верно. То есть для того, чтобы проводить содержательные митинги, нужно определить некое новое их содержание. Сейчас, в силу там, того этапа, на котором находится протестное движение, по крайней мере, вот в этот раз, совершенно очевиден запрос большей части участников на то, чтобы коммуникация была не в формате «нам со сцены говорят, а мы слушаем», а совместное действие, в котором нет обращающихся и внимающих, а есть сотворчество энергия движения всех вместе.
Между тем, один из маршрутов, предложенных представителями оппозиции, начинается от Калужской площади. Именно оттуда начиналось шествие 6 мая, которое закончилось беспорядками на Болотной площади. Тогда оппозиционеры говорили о провокации со стороны сил правопорядка. По словам Сергея Давидиса, продумать стратегию защиты от провокаций можно, но действия полиции трудно предсказать.
Все, что можно сделать для страховки от провокаций, силами у самих участников публичного мероприятия мы делаем. Но, естественно, вот нападение тяжело снаряженного ОМОНа мы никак уберечься не можем. Поэтому мы будем обеспечивать внутреннюю безопасность, чтобы там не было каких-то столкновений и провокаций внутри. Но против провокационных действий полиции в форме мы, конечно, бессильны.
Болотное дело продолжает набирать обороты. И в пятницу появилась информация о возбуждении нового уголовного дела по статье 280 «Публичные призывы к насильственному свержению строя». Независимая газета сообщает, что в среду на трехчасовом допросе в ФСБ побывал один из фигурантов болотного дела Рихард Соболев. Его адвокат Максим Коротков-Гуляев в интервью «Радио Свобода» предположил, что допрос может быть связан с событиями 6 мая.
Действительно, подзащитного Соболева Рихарда Яновича допрашивали в Следственном управлении ФСБ по России в отделе по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя. Но я могу только предполагать взаимосвязь всех данных уголовных дел, а именно дело по Болотной площади. Я не могу утверждать, что именно в связи с Болотным делом допрашивают Рихарда Соболева. Могу предполагать, еще раз прошу обратить внимание, что это может быть взаимосвязано делом по Болотной площади, потому что мой подзащитный находится, как вы знаете, под подпиской. Система работает, система просто так никогда в нашей стране никого не отпускала. И я предполагаю, что это не последнее дело, по которому будут притягивает за уши любого участника дела по Болотной площади. То есть он попал в группу риска. Данные граждане, естественно, контролируются Федеральной службой безопасности, и поэтому они проверяются на причастность к таким составам преступления, а именно против государства. Прошу обратить внимание, что действительно все дела, в части и касающиеся и Удальцова, и Соболева, и других участников, могут быть взаимосвязаны между собой. И это связано с тем, что, естественно, система в лице, в данном случае, Федеральной службы безопасности, в лице Следственного комитета Российской Федерации, будет проверять всех граждан, связанных с болотным делом, на причастность к преступлениям, связанным с преступлениями против государства.
Новое уголовное дело может быть удачно использовано против лидеров оппозиции и, в частности, против Сергея Удальцова, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Я думаю, что оно направлено даже не просто против Удальцова, а все шире и шире расходятся круги. В эти круги будет вовлекаться все большее число политически активного населения. Потому что, к сожалению, вот никакого противодействия со стороны гражданского общества попытки силовиков не получают. То есть, в общем, маховик репрессий будет раскручиваться. Причем по совершенно надуманным поводам и основаниям.
Почему вам кажется, что общество в данном случае бездействует?
Потому что интенсивно 20 последних лет ему внушают, что всяческая форма политической активности будет строго преследоваться. Или, по крайней мере, не приветствоваться.
Пока же оппозиция ждет ответа из московской мэрии на поданную заявку на 15 декабря. Ответ должен быть получен в течение 3 рабочих дней. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Московский областной суд сегодня приговорил к 4 годам лишения свободы Андрея Каширина, главного обвиняемого по уголовному делу об избиении эколога и журналиста Константина Фетисова. Еще 4 подозреваемых пока только знакомятся с материалами дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В пятницу первый из 5 обвиняемых в нападении на подмосковного эколога и журналиста Константина Фетисова выслушал приговор суда. Андрей Каширин получил 4 года лишения свободы плюс 1 год ограничения свободы. Адвокат потерпевшего Сталина Гуревич заявила в интервью «Радио Свобода», что приговор ее и ее подзащитного устраивает, апелляцию они подавать не намерены и, более того, надеются, что Каширин вскоре выйдет на свободу.
Я именно такой приговор и предполагала, что 4 года, 4-5 лет, да, будет. Нас он полностью устраивает, обжаловать мы его не собираемся, потому что для нас важно, чтобы Каширин как можно быстрее оказался на свободе и занялся выплачиванием причиненного вреда, возмещенного ущерба здоровью причиненному Фетисову. Соответственно, так как 4 года лишения свободы, 2 года уже отсидел в соответствии с Уголовным кодексом, по истечении 2/3 наказания по особо тяжкому преступлению он может просить о условно-досрочном освобождении. Соответственно, через полгода он уже ходатайствовать о освобождении.
Размер компенсации, которую вы намерены потребовать у
Сейчас
Кашерина?
Сейчас не готова ответить на этот вопрос, потому что будем предъявлять претензии всем участникам совершенного преступления, соучастникам. И, соответственно, это будет уже после того, как все приговоры по всем фигурантам вступят в законную силу.
А что можете рассказать о состоянии Константина Фетисова?
Слава Богу, Константин оправился. Он, тем не менее, у него осталась инвалидность, у него вторая группа инвалидности. У него пластина титановая стоит в голове. Ну, скажем так, ему просто повезло, что его быстро нашли. Иначе это были бы такие же последствия, как у Михаила Бекетова.
Константина Фетисова избили в ноябре 2010 года в Химках. Через 1.5 месяца по подозрению в нападении были задержаны несколько человек. Среди них осужденный Андрей Каширин и начальник отдела администрации Химок Андрей Чернышев. Фетисова избивали бейсбольной битой, били по голове и остановились лишь тогда, когда бита сломалась. Мотивом совершения преступления, по версии следствия, послужило недовольство активной публичной деятельностью Константина Фетисова. Остальные обвиняемые в нападении – Андрей Чернышев, Вячеслав Ковалев, Максим Кривенцов и Вазген Цатурян – еще только знакомятся с материалами уголовного дела. Судебный процесс начнется примерно через 2 недели, сообщила адвокат Сталина Гуревич. Активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на тот факт, что найдены лишь исполнители покушения на Фетисова, но не заказчики.
Константин доволен приговором. Вот. Ну, больший приговор был бы... Ну, во-первых, надо учесть, что он пошел на сделку со следствием, то есть он как бы раскрывал там детали преступления своих сообщников, и как бы это смягчающее обстоятельство, конечно. Вот. Ну и плюс к тому, что требуется, чтобы он возместил еще ущерб здоровью Константина. В принципе, он уже отсидел 3 года, и этого... Сам Константин и его адвокат считают достаточным. Другой вопрос, что не найдены истинные заказчики. То есть это надо вспомнить, что Каширину обещали за его преступление карьерный рост в администрации Химок и какие-то поблажки там с бизнесом в Химках. И поэтому понятно, что это идет, в общем-то, от органов власти Химок. Ты, конечно, удручает, что вот эта криминальная администрация, она так и не была... смещена каким-то законным легитимным путем, я имею в виду выборы. То есть опять это какие-то ставленники сверху пришли, которые еще неизвестно, они лучше или хуже вот старой администрации. Вот. Ну и, безусловно, все преступления старой администрации, то есть вот эта свалка, с чем боролся Константин Фетисов, Химкинский лес, где тоже администрация Химок поучаствовала в этом антиэкологичном проекте трассы по лесу. Все это должно расследоваться.
То есть после смены руководства в Подмосковье, в Химках, практически ничего не изменилось?
Ну, пока это преждевременно как бы делать выводы, но можно единственное сказать, что при смене руководства в Химках сама смена она была незаконной. То есть выборы были нечестными с использованием огромного административного ресурса администрации. Вот, это уже само по себе настораживает. Ну, к счастью, пока никого не избили, но опять-таки это, к сожалению, никто от этого не застрахован.
Сейчас на какой стадии вот эти проекты, из-за которых страдали люди?
Ну, к сожалению, строительство трассы в Химкинском лесу, оно продолжается. А свалка на левом берегу Химок, к сожалению, я так и не слышал, чтобы ее остановили, поэтому я подозреваю, что она так и продолжает там накапливаться, хотя это несет очень плохие последствия для здоровья левого берега Химок. И поэтому каких-то серьезных позитивных изменений не было, к сожалению, разве что выросло гражданское общество в результате, в Химках, в результате всего этого беспредела со стороны властей. Но это, опять-таки, каких-то коренных изменений пока не произошло.
Ну и когда мы говорим о вырубке Химкинского леса, о Химках, нельзя не вспомнить о деле Михаила Бекетова. Оно до сих пор остается нераскрытым. Там не только заказчиков не найдено, но и исполнителей.
Да, это, конечно, тоже ужасно. С другой стороны, в принципе, вот то, что кого-то нашли по делу об избиении Константина Фетисова, для меня скорее такая неожиданность, потому что мы привыкли, что если люди во власти совершают какие-то преступления, то это, к сожалению, покрывается всеми органами, то есть судами, полицией. Вот. А здесь хотя бы кого-то нашли, это уже позитивно, и теоретически можно ожидать, что со смещением старой администрации, преступления старой администрации, в том числе и дело Бекетова, они будут, наконец, расследованы нормально.
Заявил в интервью «Радио Свобода» активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. Приговор четверым обвиняемым в нападении на Константина Фетисова суд огласит в лучшем случае в конце января будущего года. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас о важных международных темах. В четверг Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила предоставление палестинской автономии статуса государства-наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Наблюдатели называют такой исход дипломатической победой Махмуда Аббаса, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
The voting has been completed.
Голосование завершено. Этой фразой председательствующего на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была зафиксирована новая международная реальность. Признание ведущей международной организации статуса палестинской администрации как государства. Такой исход голосования ожидался, поскольку государство Палестина признано 132 столицами. Тем не менее, поражение израильтян оказалось более серьезным, чем надеялись сторонники Израиля. За резолюцию было отдано 138 голосов. 41 государство воздержалось, лишь 9 проголосовали против резолюции. Из европейских государств против резолюции высказалась лишь Чехия, из крупных стран лишь США и Канада. Речь Махмуда Аббаса, который добивался повышения статуса палестинской автономии в ООН вопреки протестам Соединенных Штатов и Израиля, была наполнена и резкой критикой, порой обвинениями в адрес Израиля и примирительными заявлениями, призывами и обещаниями. Мы не слышали от израильских официальных лиц ни одного слова с выражением искреннего желания сохранить мирный процесс, сказал с трибуны Генеральной Ассамблеи Махмуд Аббас. Напротив, наш народ стал свидетелем беспрецедентного наращивания военных атак, ужесточения блокады, расширения поселений, активизация этнических чисток, особенно в Восточном Иерусалиме. Израильская оккупация, сказал Аббас, стала синонимом апартеида и колониальной оккупации. Настал момент, когда мир должен заявить совершенно отчетливо – пора положить конец агрессии, поселениям, оккупации. Но в завершении своего выступления палестинский лидер заверил мир, что палестинцы не пытаются лишить легитимности государства, основанное много лет назад, то есть государство Израиль. Мы хотим лишь подтвердить легитимность государства, которое должно обрести независимость – это государство Палестина. Выступая сразу после голосования, постоянный представитель США в ООН Сюзан Райс безоговорочно осудила это решение Генеральной Ассамблеи как контрпродуктивное вмешательство сторонних сил в сложный процесс израильско-палестинского конфликта. «Мы всегда настаивали на том, что лишь путем прямых двусторонних переговоров палестинцы и израильтяне способны прийти к миру, который они заслуживают. Это должны быть два государства для двух народов». Судя по словам посла США в ООН, Вашингтон трактует эту акцию как провокационную. Соединенные Штаты будут продолжать призывать обе стороны воздерживаться от дальнейших провокационных акций, где бы то ни было, в регионе, в Нью-Йорке и в любом другом месте. Во многих отношениях в этой резолюции вынесен вердикт по вопросам, которые, согласно ее же положениям, должны быть разрешены путем переговоров. В особенности это касается территориального вопроса. В то же время в резолюции игнорируются другие ключевые проблемы, например, безопасность. В своих выступлениях сторонники резолюции делали акцент на том, что ее одобрение не должно повлиять на процесс двусторонних переговоров. Вот что сказал постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Главной проблемой, препятствующей исполнению законных чаяний палестинского народа, является иностранная оккупация. При голосовании в поддержку резолюции мы принимали во внимание данные нам палестинским руководством заверения относительно того, что данный шаг не направлен против Израиля, не преследует цель его изоляции, что политический переговорный путь решения проблемы остается для палестинцев безальтернативным.
Формально, помимо чувства самоуважения, придание палестинской автономии статуса государства-наблюдателя даст в руки палестинцам новые инструменты давления на Израиль, что, собственно, больше всего и беспокоит сторонников Израиля в Соединенных Штатах. Палестина, например, теперь сможет предъявить Израилю обвинения в военных преступлениях в Международном уголовном суде. Палестинцы в прошлом нередко прибегали к таким обвинениям в своих публичных выступлениях. Несколько американских сенаторов выразили беспокойство тем, что палестинцы не удержатся от соблазна судебного преследования Израиля. Американские наблюдатели говорят, что многое будет зависеть от того, как Махмуд Аббас воспользуется своим дипломатическим успехом. Это признание добавило ему веса и в глазах палестинцев, и в глазах израильтян, которые не испытывали особого уважения к лидеру, отдавшему почти половину территории своего будущего государства радикальной группе «Хамас». Вопрос сейчас заключается в том, как воспользуется Аббас статусом члена политического клуба, говорит бывший помощник госсекретаря Ти-Джей Краули. У оптимистов есть повод надеяться на то, что избранный на второй срок Барак Обама, Нетаньяху, который, по-видимому, после выборов вновь станет премьер-министром, и палестинский лидер, отчаянно пытающийся сохранить свое значение, смогут найти пути к возобновлению переговорного процесса. Аббас наверняка осознает, что если он пойдет на односторонние меры, то Соединенные Штаты могут прекратить финансовую поддержку палестинцев. Израиль может заморозить передачу автономии налогов, собираемых на Западном берегу. Наилучшим исходом этого голосования в ООН была бы готовность главы палестинцев, получившего кредит доверия, выйти со смелым предложением возобновить переговорный процесс без предварительных условий. Но пока оптимисты должны быть разочарованы. Согласно дипломатам, палестинцы во время обсуждения резолюции об изменении статуса автономии в ООН отказались дать обещание не прибегать к давлению на Израиль и начать с ним переговоры.
Рассказывал Юрий Жигалкин. А о реакции Израиля на предоставление палестинской автономии статуса государственного наблюдателя при ООН расскажет корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
В Израиле восприняли это решение как нарушение соглашений, заключенных в 1993 году. Об этом рассказал Радио Свобода советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху Алекс Сельский.
Данная резолюция, к сожалению, во-первых, не приведет к желанному результату и только отдалит от мира. И поэтому в этом шаге Абу Мазену не было никакого смысла. Более того, данный шаг является нарушением договоров, которые были подписаны между Израилем и палестинской автономией, что любой вопрос изменения статуса и создания палестинского государства должен решаться только в рамках прямых переговоров. И в этих переговорах Израиль обязан обеспечить себе безопасность, потому что Израиль не может позволить себе, чтобы на территории Иудеи и Самарии появилась еще одна база террора, которая бы была рядом с нашей столицей Иерусалимом, что мы уже имеем в Газе.
Собственно, исход голосования не вызывал сомнений ни у кого, поэтому реакции на это событие появились еще до того, как оно произошло. Утром 29 ноября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что решение ООН не повлечет за собой никаких изменений. Нетаньяху также добавил, что Израиль не поддерживает обращение Аббаса в ООН, поскольку в документе, с которым Аббас выступал, нет декларации о завершении конфликта, нет предложения о соблюдении безопасности израильских граждан и нет пункта о признании Израиля как государства еврейского народа. Министр иностранных дел Израиля Виктор Либерман также выразил уверенность в том, что этот шаг не пойдет на пользу палестинской автономии. Он заявил, что палестинцы проиграют от одностороннего шага, который лишь увеличивает разрыв между конфликтующими сторонами и отдаляет их друг от друга. В состав сопровождающей главу палестинской автономии в ООН делегации вошел и депутат израильского парламента от арабской партии Рамтал Ахмед Тиби. Он заявил израильской радиостанции Галя Ицахал, что сторонники присвоения палестинской автономии статуса государства-наблюдателя являются моральным большинством, и добавил, что весь мир говорит «да» народу, который хочет размежеваться с оккупацией и провозгласить государство, состоящее в ООН. В палестинской автономии ожидали речи Аббаса в ООН с оптимизмом и заранее праздновали победу. В честь главы палестинской автономии прошли многотысячные митинги во всех крупных городах автономии и даже в Газе, где власть принадлежит не Фатх, а Хамасу. Появились плакаты, где Махмуд Аббас изображен рядом с Ясером Арафатом. Правительство Хамас также санкционировало демонстрации в честь Аббаса в Газе. После голосования в ООН толпы митингующих палестинских арабов стали стрелять в воздух, но организаторы обратились к ним с просьбой прекратить, чтобы избежать несчастных случаев. Во время празднования окончания операции «Облачный столб» в Газе от стрельбы в воздух погибло 2 человека и было ранено еще несколько. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эксперты сдержанно оценивают перспективы палестинско-израильского диалога, особенно после недавнего всплеска напряженности вокруг сектора Газа, говорит московский востоковед Елена Супонина.
Израильтянам очень невыгодно сейчас обсуждение в Организации Объединенных Наций вопроса о принятии Палестины в эту организацию в качестве еще одного 194-го члена. И, возможно, есть цель отвлечь внимание мировой общественности от вопроса о членстве вот этим всплеском событий в секторе Газа, потому что нестабильность, она может поставить вопрос о том, а кого все-таки принимать в Организацию Объединенных Наций. Идет война, если не война, то боевые действия. Кроме того, палестинская автономия расколота, часть ее, это сектор Газа, не подчиняется палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Это очень серьезная проблема. Кроме того, палестинцы сами пошли на уступки. Они, если раньше требовали полноправного членства в Организации Объединенных Наций, то теперь они отошли от этого требования и согласны на необычный статус не члена, но участника. Такой статус имеет Ватикан. Он позволяет приблизиться к заветному членству ООН и одновременно дает право на участие в различных мероприятиях и, что главное, на получение дополнительной финансовой помощи для отработки этих мероприятий. В то же время это не полноправное членство.
Говорила востоковед Елена Супонина. Следствие событий на Ближнем Востоке последнего времени стало заметное укрепление позиции Египта как возможного посредника в израильско-палестинских переговорах. Как считает профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Касачий, жесткая дипломатическая позиция сейчас не в интересах Израиля.
Ни с той, ни с другой стороны не существует полного понимания необходимости того, что нужно двигаться дальше, к изживанию существующих противоречий. Время арабских революций радикальным образом изменило систему международных отношений на Ближнем Востоке. Все ждали, как поведут себя режимы, которые пришли к власти после того, как эти революции произошли, каким образом они начнут действовать. И во всяком случае, сегодня нужно говорить об усилении роли Египта, восстановление его ведущей роли в арабском мире под новым руководством, но тем не менее со старыми целями, и это наиболее существенный момент. Система безопасности в Израиле, как мне представляется, сегодня возможность обеспечения этой безопасности пролегает исключительно через признание Хамас в качестве реальных вступлений в Хамас переговоры, снятие блокады сектора Газа и, соответственно, решение проблем, которые касаются западного берега. Иными словами, не препятствовать вступлению палестинцев в ООН, а напротив, содействовать этому процессу.
Свое влияние на палестино-израильский конфликт оказывают разногласия внутри арабского мира, сложная расстановка сил в отношениях Египта, Сирии, Турции, Палестины, суннитов и шиитов, фундаменталистов и представителей умеренного ислама. В этих условиях после некоторого успокоения страстей и ликования на палестинских территориях возможно осторожное возобновление мирного диалога, говорит лондонский политический комментатор Андрей Остальский.
Будут и шаги назад, будут эти ухудшения, но то, что есть реальный шанс, реальная перспектива, реальная основа для какого-то сотрудничества, пускай для начала негласного, это очевидно. А если это сотрудничество хоть в какой-то форме будет развиваться, то, конечно же, и напряжение в палестино-израильских отношениях может постепенно снизиться. Хотя, судя по палестинской реакции, как раз этого сказать нельзя. Можно только надеяться, что эта реакция краткосрочная, что она со временем изживет себя. Но сейчас, наоборот, все умеренные голоса и на западном берегу реки Иордан, и тем более в секторе Газа, замолчали. Люди просто боятся высказать какие-то умеренные взгляды в отношении Израиля. Произошла радикализация. Я думаю, что если бы сейчас выборы на западном берегу провести, то движение Хамас там сокрушительно победит. На самом деле ООП теперь совершенно маргинализировано, отодвинуто куда-то в сторону, уже не кажется вообще сколь-либо важным игроком. Поэтому, глядя из палестинского угла, под палестинским углом, кажется, что картина другая, очень пессимистическая. И вроде бы надо ждать дальнейших обострений, новых обстрелов, новой крови, новых терактов. Но если взглянуть чуть шире, на более широкий контекст, то окажется, что все может быть и не так ужасно.
Это было мнение политического комментатора Андрея Остальского.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас возвращаемся к важной российской проблематике. Фракция КПРФ в Государственной Думе сегодня направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к ответственности по делу оборонсервиса бывшего главу военного ведомства Анатолия Сердюкова. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Сердюков был отстранен от должности для того, чтобы не было сомнений в объективности следствия по уголовным делам, связанным с оборонсервисом. Сердюков лишился своего поста после того, как в октябре стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащих оборонсервису, было возбуждено 5 уголовных дел. Сообщается об ущербе более чем в 3 миллиарда рублей. Какова вероятность уголовного преследования Анатолия Сердюкова? С этим вопросом я обратилась к военному обозревателю Александру Гольцу.
Первое, с чего надо начать, что такое объяснение отставки Анатолия Сердюкова не имеет под собой ровно никаких оснований. Спрашивается, почему не был, например, отставлен Сергей Борисович Иванов, глава кремлевской администрации, под руководством которого было расхищено 6,5 миллиардов рублей в рамках системы ГЛОНАСС. Но если не принимать в расчет его анекдотические объяснения, что он принимал участие в некой секретной операции, целью которой было разоблачение этих мошенников. Наконец, самый страшный вопрос. А почему, собственно говоря, в должности находится президент Российской Федерации, который в течение долгого-долгого времени позволял таким неэффективным руководителям, как, например, господин Сердюков, руководить такой важной сферой, как военное ведомство? Что касается ответа на ваш вопрос, то у меня создается впечатление, что вся вот эта длинная история с постоянным возбуждением все новых дел, постоянными намеками в момент возбуждения каждого из дел о том, что вот-вот Сердюков может быть вызван на допрос в качестве свидетеля, указывает на то, что у него чего-то вымогают. Я затрудняюсь сказать, чего именно, но что-то его вымогают.
По вашему мнению, если он пойдет навстречу, то он не сядет в тюрьму?
Ну, это зависит сугубо от тех политических раскладов, которыми руководствуется Владимир Путин. На сей счет существуют как бы две основные теории. Одна заключается в том, что Путин ослаб настолько, что бюрократические кланы ведут драку между собой, уже не спрашивая его разрешения и не интересуясь его мнением, а просто ставя его перед фактом. В этом случае вопрос в том, кто просто окажется сильнее и кто окажется влиятельнее. Вторая теория заключается в том, что господин Путин решил проредить плотную стаю своих сподвижников и освободиться от многих из них. Если вторая теория верна, то судьба господина Сердюкова незавидна.
Претензии к Сердюкову и к Министерству обороны возникли не сейчас, но вот, собственно, вопрос в том, почему вот эта чистка в Министерстве обороны была затеяна именно сейчас.
Вряд ли стоит тратить время на то, чтобы доказывать, что происходящее не имеет ровно никакого отношения к борьбе с коррупцией. Сердюков и его окружение вело нормальную жизнь нормальных российских сановников. Я более чем уверен, что подобные дела можно возбуждать по любому из российских ведомств. Я уже не говорю о такой замечательной корпорации, как «Газпром», принадлежащей государству, или корпорации «Роснефть», все активы, которые были изъяты у ЮКОСа и так далее. Как-то вопрос о законности происходящего просто вставать не должен. Поэтому я думаю, что именно сейчас эта история возникла ровно потому, что по каким-то причинам власть почувствовала себя ослабевшей с одной стороны, а с другой стороны ставки очень высоки. Между путинскими кланами российская собственность уже поделена. Любой передел вызовет гигантскую войну и гигантское противостояние. А тут вдруг появился такой замечательный кусок, как программа перевооружения стоимостью в 23 триллиона рублей, более 700 миллиардов долларов. При том, что все участники процесса хорошо понимают, что программа эта реализована в силу объективных причин быть не может. Но воспользоваться процессом реализации все очень хотели бы. А Сердюков как-то в своих интересах, разумеется, мешал этому. Требовал открыть происхождение цен на оборонную продукцию. Требовал повышать качество этой продукции. Много чего требовал. И поэтому вызывал раздражение.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольца. И в продолжении темы послушаем, как жители города Чебоксары ответили на вопрос, допускаете ли вы вероятность уголовного преследования Анатолия Сердюкова. С ними беседовал корреспондент Дмитрий Лишнев.
Я знаю, что нужно. Сажать нужно. Конфисковать надо все. А будет, не будет, я не знаю. Говорят, он родственник этому Медведеву. Вообще, конечно, это позор.
Не допускаю. Честно говоря, не особо знаю, за что возможно такое.
В нашем государстве все возможно. Могут и прикрыть. Если отмажут, тогда уж я исключаю возможность его привлечения к судебной ответственности. Но я думаю, не попадет в тюрьму.
Отмажут. Ну, потому что это самое. Он выше нас. Нас бы посадили запросто, а его отмажут.
Отмажут. Как обычно. Большие люди нас в сторону уходят.
Нет, не посадят. Коррумпированность я сверху донесу. Сажать надо всех. Ну, начиная с самых верхов. Начиная с депутатов Госдумы, которые воруют направо-налево.
Думаю, что нет, что не посадят. Ну, так думаю. Конкретно ничего сказать не могу.
Посадят или не посадят, я не знаю. Но, возможно, такое допускаю. Решит так, как ему удобно. В советское время, может, его посадили бы, не знаю, в военное время расстреляли бы. А в нынешнее время, как будет, не знаю.
Хотелось бы, что да, но, скорее всего, нет. Ну, мне кажется, не посадят. Но когда нас сажали в последнее время? Ну, сейчас не сажают же. Чиновников не сажают.
Путин, наверное, разрешит посадить. За воровство посадит. Посадит. Посадить надо?
Да пускай, что могут посадить. Потому что изначально это начиналось с того, что как бы с подчиненных шло кверху, все выше и выше, я думаю, и до него доберутся. Не допустили бы дела к такому обороту, как сейчас все идет. Это бы на уровне пешек бы все бы заглохло. А как это идет, как показывают, сперва низшие подчиненные, потом среднее звено. Сейчас уже идет мало о том, что и самого Сердюкова хотят.
Могут не посадить, наверное, отмажутся, а посадить бы надо. Ну, как пост имел, все знают, денег много, поэтому отмажутся.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, допускаете ли вы возможность уголовного преследования бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас в нашей программе пришло время для обзора зарубежных газет. Сегодня это будут испанские газеты. В центре внимания средств массовой информации в Испании сегодня скандал вокруг подписания лжегазового контракта с Украиной. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Газета «Паис» публикует материал на эту тему под заголовком «Фальшивый агент компании «Газ Натураль Феноса» подписывает гигантский контракт с Украиной». «Паис» отмечает, что стоимость контракта, якобы касающегося участия Испании в строительстве завода по сжижению газа, 850 миллионов евро. Но вся беда в том, что «Феноса», флагман испанских газовиков, ничего не знает об этом контракте. А лицо, подписавшее его в Киеве в присутствии руководителей Украины, никакого отношения к «Феноса» не имеет. Издание называет самозванца таинственным испанцем, хотя его имя прекрасно известно. Газета «Мундо» приводит его фамилию. Это уроженец Каталонии Жорди Сарда Бонвии, который уже несколько лет живет на Украине и пытается по собственной инициативе посредничать в разного рода сделках украинцев с испанскими компаниями. На родине на его имя зарегистрированы две фирмы – «Украинвест Спен Промосионес» и «Карелья Бонвии». Со своей стороны газета АБС обращает внимание на то, что инцидент вызвал крайнее возмущение Финоса, которая является крупнейшей международной компанией, работающей в 25 странах мира и которая весьма дорожит своей репутацией. Заявление представителя компании не заставило себя ждать. «Мы не имеем никакого отношения к подписанию этого контракта. Человек, поставивший свою подпись от нашего имени на документах, не имел на это никаких полномочий. Он не работает на нашу компанию. Так что после выяснения всех обстоятельств дела мы намерены обратиться в судебные органы, о чем уже осведомили упомянутую личность. Это весьма неприятный для нас международный инцидент». Экономическая пресса Испании иронизирует по поводу доверчивости Украины, хотя газета «Экспансион» отмечает, что места для иронии в данной истории нет. Ведь посол Испании в Киеве также присутствовал на церемонии подписания лжеконтракта, воспринял его всерьез и не препятствовал фальшивке. По мнению издания, компетентным органам следует разобраться, чем мотивировалась деятельность Сарда и какую материальную выгоду он извлек из организации фальшивой сделки. Газета «Рассон» со своей стороны пишет, что подобные инциденты крайне негативно сказываются на развитии деловых связей между странами, и правительства заинтересованных сторон обязаны их пресекать. Ну а политический обозреватель медиагруппы «Либертад Дигиталь» Сесар Видаль вспомнил, что случай откровенного мошенничества не первый в отношениях испанцев с государствами постсоветского пространства. В начале минувшего десятилетия, напомнил Видаль, там потрудился известный испанский мошенник Франциско Паэса, находящийся ныне в бегах. Он незаконно присвоил порядка 10 миллионов российских денег. А до этого, еще в начале 90-х годов, по словам обозревателя, на ниве двустороннего сотрудничества потрудилась целая группа испанских предпринимателей. Они разрабатывали грандиозный проект создания на севере Испании некоего международного центра торговли российскими товарами. Он предусматривал строительство морского порта, административных и складских помещений. Растратив миллионы государственных субсидий, правда, не российских и испанских, мошенники ограничились изготовлением массы документов, а к строительству так и не приступили, закрыли проект под предлогом развала Советского Союза. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД накануне Дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, заявили, что открываются обнадеживающие перспективы для противодействия вирусу иммунодефицита человека. Это связано с растущей доступностью препаратов для лечения и предотвращения заболевания. В докладе ООН отмечается, что за последние 10 лет удалось резко снизить уровень смертности среди заболевших СПИДом. При этом глава Российского федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил в четверг, что в России ежедневно выявляется около 200 заболевших, а за 5 лет число заразившихся ВИЧ-инфекцией увеличилось в 2 раза. Вадим Покровский, с которым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский, уверен, что Россия нуждается в новой стратегии профилактики заражения ВИЧ.
Вы говорите о том, что распространение ВИЧ-инфекции в России в последнее время ускоряется. С чем это связано?
Это связано с тем, что вирус сейчас не только среди наркопотребителей распространяется, но также и половым путем. И поэтому как бы увеличивается число случаев передачи при потреблении наркотиков и при гетеросексуальных контактах в основном, и несколько увеличивается и при гомосексуальных контактах. Все это дает вот такую общую картину нарастания эпидемии.
И как можно противостоять этой тенденции?
На самом деле существует довольно много методов, испытанных в мире, о том, как предупреждать передачу ВИЧ в той или иной группе населения. Но все это требует достаточно больших средств, усилия, времени. И пока что, к сожалению, у нас это осуществляется в небольших масштабах.
Вы имеете в виду недостаточную государственную поддержку этой программы?
Да, у нас профилактические программы не только плохо финансируются, то есть программы по предупреждению заражения, не только плохо финансируются, но и они недостаточно хорошо организованы. Нет национальной стратегии противодействия вирусу иммунодефицита человека, ну и с этим связано то, что и нет плановой такой системы работы.
Но вот эта национальная программа, о которой вы упомянули, она должна разрабатываться на правительственном уровне?
Ну, я имею в виду не программу, а стратегию. У нас есть некий финансовый план расходов на проблему ВИЧ-инфекции. Но стратегия, она подразумевает как раз долгосрочный план мероприятий, что будет, собственно говоря, на эти деньги осуществляться. А вот такой проработанной программы нет и долгосрочной, и сейчас задача, конечно, добиться, чтобы она была реализована и ее осуществляли.
На ваш взгляд, каковы должны быть основные положения той стратегии, о которой мы говорили только что?
Совершенно ясно, что сейчас стратегия профилактики, она строится на таких аспектах, как обеспечение всех групп населения, которые подвергаются риску заражения информацией, как избежать заражения. Ну, здесь, конечно, имеется в виду так называемые уязвимые контингенты, те, кто чаще всего поражается ВИЧ. Но также и все население, потому что сейчас не очень легко дифференцировать, какая группа подвергается наибольшей опасности, потому что ВИЧ, когда он распространяется гетеросексуальным путем, он может в любой слой общества попасть. Ну и здесь должны быть, конечно, специальные программы по предупреждению передачи ВИЧ от тех людей, которые заражены. Вот сейчас в мире обсуждаются программы лечения как профилактика. Они подразумевают как раз расширение числа людей, которым назначаются антиретровирусные препараты, прием которых снижает вероятность передачи ВИЧ от человека к человеку. Здесь нужен комплексный подход, потому что ни одно мероприятие само по себе неэффективно. Поэтому нужно целый комплекс мероприятий как раз и включить в эту национальную стратегию.
Вы говорите о том, что распространение ВИЧ в России ускоряется, это тревожная тенденция, при этом в докладе ООН по проблемам ВИЧ говорится о том, что удается снизить уровень смертности среди заболевших СПИДом, добиться увеличения продолжительности жизни людей, страдающих этим заболеванием. Говорит ли это о том, что Россия отличается в этом смысле от остального мира и за счет чего в других странах удается каким-то образом стабилизировать ситуацию?
Методы лечения стали лучше. И они, конечно, неплохо внедряются и в России. Как раз гораздо больше средств, чем на предупреждение случаев заражения, Россия тратит на лечение. И эти программы развиваются довольно успешно. Но так как общее число инфицированных продолжает расти, нужно все время наращивать количество закупаемых лекарств, что будет неизбежно вести к увеличению расходов в этом направлении. Поэтому лечение у нас и обеспечение людей лечением является немножко вторичным по отношению к предупреждению новых случаев заражения. Если мы их будем предупреждать, тогда мы справимся и с вопросами лечения.
Скажите, а все-таки существует ли вероятность того, что в обозримом будущем появится лекарство, позволяющее полностью излечиться от СПИДа?
Ну, вероятность, она, даже мы можем сказать, что есть уверенность, что такие средства появятся. Но это вопрос времени, через сколько лет и сколько это будет стоить. И я думаю, что в ближайшие 5-10 лет такие средства не появятся.
С главой Российского федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Ну и в завершении информационной программы «Время свободы» новости культуры. В Московском музее Востока открылась выставка, которая не оставит равнодушными любителей глубокой древности. Из королевства Бахрейн привезли экспонаты, свидетельствующие о цивилизации, процветавшей на этой территории со 2 века до нашей эры до 3 столетия уже нашей эры. Выставка с большим успехом прошла в Эрмитаже. Теперь ее могут увидеть жители российской столицы. С подробностями Лиля Пальварева.
Название выставки – «Тилос. Путешествие в загробный мир». Тут нужны два пояснения. Греческим словом «Тилос» именовалось древнее государство, расположенное на месте нынешнего Бахрейна. Его население было эллинизировано, то есть в разные эпохи находилось под сильным влиянием греков и римлян. Тут и походы Александра Македонского сказались, и географическое положение – важный перекресток морских торговых путей. Путешествие в загробный мир, потому что все 200 экспонатов выставки найдены в захоронениях. Всякий археолог подтвердит, что нет более благодатных мест, чем могильники, да еще, прошу прощения, древние помойки. Слово заместителю директора Музея Востока, куратору выставки с российской стороны Тиграну Мкртычеву.
То, что вы видите в залах, это вещи из Национального музея Бахрейна, которые характеризуют эллинистическую культуру Персидского залива. Конечно, ничего подобного в коллекциях музеев Москвы нет. Поэтому данная выставка, ну, в общем, такое открытие этого региона для москвичей, тех, кто хочет посмотреть эту выставку.
Эллинистический мир был очень широкий, объемный. Но вот на этой территории сложилась ли какая-то собственная культура? Или мы можем говорить, что благодаря импорту туда стекали самые разные вещи?
Дело все в том, что Бахрейн традиционно представлял собой место, где останавливались во все времена корабли для того, чтобы пополнить запас пресной воды. И поэтому культура Бахрейна представляет собой такое пересечение различных культурных традиций самых-самых разных мест. Мы можем сказать, что это, конечно, и местные, и автохтонные, но с большим влиянием с окружающей территорией.
Все-таки можем ли мы прочесть через эти экспонаты, можем ли мы догадаться о мировосприятии, конечно, культуре, религии местного населения?
Безусловно, конечно же, это прежде всего то, что здесь собрано, отражает одно из основных направлений в идеологии местного населения, представление о том, что будет после жизни. Погребения клали утварь, клали пищу, клали ювелирные украшения. Но здесь есть вещи, которые, безусловно, говорят о том, что это были местные какие-то мастера. Скажем, наряду с хорошо смоделированной скульптурой, мы видим весьма схематические условные изображения, антропоморфные, которые были сделаны местными людьми в подражание тем классическим эллинистическим образцам, которые их окружали.
Разглядывая те самые многочисленные надгробные стелы из песчаника, о которых говорит Тигран Мкртычев, нельзя не обратить внимание на то, какие они разные. Есть две фигуры, мужская и женская, типичные греческие статуи. Пропорции тел реалистичны, драпировки одежд струятся. Дальше все в сторону упрощения. Вместо статуй простенькие ремесленные барельефы, должно быть, каким-то самоучкой выполненные. Правда, они по-своему прелестны. Огромные глаза с выпуклыми веками изумленно смотрят прямо перед собой, словно ушедший в мир иной пытается осознать, куда же он попал. Еще есть целая группа предельно обобщенных изображений. Человеческая фигура превращается в абстракцию, словно это уже скульптура Малевича или Пикассо. Шар головы на прямоугольнике тела. Черты лица уже никак не обозначены, зато в камне высечено самое важное – согнутая рука с открытой вперед ладонью. Это незнакомый нам, забытый молитвенный жест. Странное дело, хотя и дизайн, и материалы выставки связаны со смертью, здесь не возникает тягостного ощущения, совсем наоборот, есть иллюзия хорошо оснащенного, правильно организованного и заманчивого путешествия, иначе как могли дойти до наших дней в целостности хрупкие стеклянные сосуды для косметики? И ведь не поскупились родственники, украсили усопшего изысканными драгоценностями. И денег на дорогу дали, вон сколько монет блестит. И еды дали сколько нужно. Трогательная подробность – яйцо. Ему не сотни даже, больше тысячи лет. Лишь в одном месте скорлупа надломилась. Иные же банальные предметы вовсе преобразились. Так со временем в земле зеленая глазурь керамических плошек и кувшинов превратилась в патину золотого и бронзового цвета. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом
этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Наталья Гуреева, у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем причина транспортного коллапса в Москве? Об этом беседуем с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».